Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, январь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Дмитрий пишет: «Доброе утро, понедельника». Да, доброе утро, Дмитрий. Сейчас посмотрим, что у нас по движению в Москве. 3 балла прямо сейчас. В принципе, неплохо. Евро 87.35, доллар 77.12. Нефть Brent 88.66 и пара биткоин-доллар 35 048 долларов 52 цента за один биткоин. И все это благодаря нашему Центробанку. На всякий случай скажу, вы видели, наверняка Дуров выступил, да, по-моему, еще в пятницу. Относительно, что нельзя вот криптовалюты запрещать, потому что многие из IT-сектора перестанут тогда здесь работать, они куда-то уедут, чтобы пользоваться криптовалютами. Ну и, по-моему, никто особо Дурову ничего не отвечал по этому поводу, кроме некоторых депутатов Госдумы, а это не имеет никакого, собственно говоря, значения. Но смысл остается пока таким. Значит, наш Центробанк говорит, что, возможно, он все запретит. Все, что касается криптовалют. Практически все. И в связи с этим биток стал дешеветь. Ну, просто стал дешеветь, и все. А дальше посмотрим, что с этим будет. И, естественно, те люди, которые очень сильно когда-то поверили в себя и почувствовали себя мамкиными трейдерами, как говорится, они считают, что с ними проступили на данный момент несправедливо. И некоторые из них начинают звонить в Центробанк и говорить, что там бомба. Ну, такой момент тоже был. К сожалению, вот так. Доброе утро, как сам, пишет АМС. Я прекрасно, спасибо большое. Ты видел новый значок Kia? Зачем они букву А убрали? Это как молоко было, литр стало 0,9, пишет Спира. Не знаю. Что у тебя с голосом? Ничего, Маугли, все на месте. Добрый день, где Щукин? А все, уволили Рому. Теперь за него парни вот работают. Вы не знаете? Вы что, вы не знаете? Вы не в курсе, что ли? Да вы осведомитесь, в конечном счете. Да ладно, все нормально. На самом деле, некоторые временные перестановки, как я понял. Еще один любитель BMW. Доброе утро, пишет Ларек Марек. Ну, в смысле, я любитель. Я вообще не любитель автомобилей в данное время. Почему? Потому что кто ставит на них цены, тот должен быть проклят. А кто ставит на них допы, тот должен быть проклят дважды. Поэтому я небольшой любитель автомобилей конкретно в это время. Вот, когда-нибудь, может быть, в будущем. Но сейчас... Я не понимаю, за что столько денег платить. Какой бы автомобиль вы ни взяли, мне все равно. Я просто не понимаю, за что платить столько денег. Так они и так прокляты, пишет Спира. Давай про интервью Гордона, пишет Макс. Что с ним? Какое-то новое интервью Гордона? Мне просто больше кажется, ну, как бы, интереснее какие-то заявления по людей повыше посмотреть, чем Гордона. Гордон? Что Гордон? Я даже не знаю, что и говорить про него. Вот министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в воскресенье вечером в Киеве приземлится самолет, самолет с военной помощью. Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США. Это прямая цитата. И это не конец. Ну, вы, наверное, вечером вчера видели уже эти новости. А может, и не видели, может, слышали. А может, даже и не слышали. Но мне так нравится. От наших друзей из США. Так мне они напоминают Россию 90-х. Ничего поделать не могу. Вот эти друзья из США. Великие ваши. Ну ладно. Поздравляю, что вам ваши друзья из США присылают 80 тонн оружия. Что ж, дружите дальше. Госдепартамент США, это прямо свежая новость, заявил, что санкционировал эвакуацию сотрудников по прямому найму и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве, говорится в заявлении. Госдепартамент призывает американских граждан не ездить на Украину. Также в Госдепе заявили, что есть сообщения о планируемых Россией значительных военных действиях против Украины. Нарастает тревожность, нарастает истерия, нарастает хаос, нарастает запугивание. Нарастает все с той стороны. С нашей стороны сказали, мы нападать никуда не собираемся. Но, тем не менее, американцы не останавливаются, американцы прямо как кино снимают. Поэтому, да, вот они решили эвакуировать сотрудников, санкционировать, во всяком случае, эвакуацию сотрудников по прямому найму. И не только они, насколько я понимаю, там еще в истериках бьется Британия. До последнего украинца, сообщает нам Эдмон. Отказываюсь от криптовалюты, нальем воду на мельницу ФРС и доллара, пишет мастер. Мастер, все бы интересно относительно криптовалюты, если бы знать, чья она изначально. Ну, то есть, если вы только скажете, чей биток изначально, сразу же поймем, на чью мельницу лили мы эту воду, когда покупали или продавали биток. Поскольку мы не знаем... мы не знаем, правильно? Если бы мы знали, мы бы сказали. Мы и не можем сказать, куда мы лили свою воду и чья там мельница. В целом, по майнингу на первом месте США, на втором месте Казахстан, на третьем месте Россия. Но МИД на счетчик американцев поставили, пишет Смекаеш. Что есть, то есть. Ну так американцы мастера продажи, продай мне эту ручку. Так украинцам продали оружие, пишет Спира. Ну, как сказать. Про Кадырова будет, пишет Панк 13. Что конкретно вас интересует про Рамзана Ахматовича? Привет, Гудошников. За выходные так и не отмыл рот от пропаганды, пишет Балабановский Крампус. Балабановский Крампус отмыл рот от печужек, спрашивает его сельский житель. Так, а Балабановский же... Алексей, ты будешь продолжать молчать про похищение всех родных Кадыровым федерального судьи? Почему продолжать молчать? Я вот об этом узнал сейчас, вот прочитал сразу. Федеральный судья похищен. А федеральный судья откуда? Гелик 3 года назад 16 миллионов, сегодня 30. Эскалейд стоил 11, сейчас знакомому предложили за 17. Капец, пишет Виталий. Виталий. Что по этому поводу можно сказать? Ничего мне по этому поводу сказать, вот даже в голову не приходит, что можно сказать. Я просто видел цены на автомобили, они все какие-то адские, Виталий. Ну, я бы не покупал автомобиль, если бы была возможность сейчас, я бы не покупал автомобиль. Воздержался бы. Вопрос в том, станут ли когда-то цены на автомобили нормальными, я сомневаюсь. Но очень на это надеюсь и жду этого. Но пока в большей степени я жду не цен на автомобили, а как разрешится конфликт, касающиеся Украины. Некоторые вот интересуются там федеральными судьями, еще кем-то. Меня в первую голову, так скажем, интересует сейчас именно, как разрешится вопрос по Украине. Потому что, как мне видится, может быть, конечно, я ошибаюсь, но мне видится, что это самый главный вопрос на данный момент. И если он разрешится как-то не так, как нужно, то вам уже будет не до машин, в общем, и не до судей, и не до кого-то еще. Ну, или там сосулька упала кому-нибудь на голову, или новый клип Бузовой, или что-то такое. Или где там находится Моргенштерн, или какое там интервью у кого взял Гордон. Ну, не до этого будет. Поэтому я предлагаю все-таки для начала попробовать сконцентрироваться на главном вопросе. А вот он и есть главный. Да, вопрос войны и мира, вопрос того, как разрешится тот конфликт, который развернулся, я даже не знаю, не на Украине, а за Украину, что ли. Тот спор между нами и американцами. Судья чеченский сам уехал, а шумиха вокруг его жены, пишет Андрей. А, это чеченский судья, да? В том веке СССР с Германией делили Польшу, а потом началось. В этом веке Россия и Штаты делят Украину. История развивается по спирали, пишет PS. В Бельгии видел, что вчера происходило, пишет партизан. Ну, там антиковидные вот эти все, не антиковидные, ну, в общем, люди, которые не признают прививок, вот этих масок, вот этого всего, они выходили на улицы и бунтовали, да, вот это вы имеете в виду. Ну, так наши власти, слава богу, догадались, что имеют дело со средневековой толпой, как и в других странах, и решили не вводить тех жестких мер, которые были в Европе. И поэтому у нас таких бунтов нет, а у них такие бунты есть. Вот такое дело. Я говорю, на эту тему тоже можно рассуждать долго и упорно, но в целом вывод один, и зачем нам еще раз к нему приходить, к этому выводу? Давайте я просто скажу сразу, какой вывод, и пойдем дальше говорить про войну и мир. Вывод простой, что касается ковида, прививок, там, масок и прочего. Очень много людей на планете Земля, вероятно, большинство обладает еще пока замифологизированным средневековым сознанием антинаучным. и ни в коем случае их никак нельзя взять и переместить в 21 век. Вот, их головой. А своей головой они находятся где-нибудь в веке в 16-м. Ну и пускай находятся в своем 16 веке. Главное, не пытаться их оттуда выдирать. Лучше погружать их в психологию, так скажем, или культуру лучше, в культуру потребления, где они просто будут есть и гадить, есть и гадить, есть и гадить, а потом, в общем, их жизнь полная еды и гадостей всяких закончится. Вот примерно так. Смысла больше другого никакого нет в этом, поэтому стоит ли нам об этом говорить? С другой стороны, конечно, это должно пугать. Если много людей, миллионы, какие миллионы, сотни миллионов, действительно, вот такого восприятия в мире, то, значит, все у нас плохо, и в случае какого-нибудь конфликта, эти ведь люди, они же будут находиться и... Ну, то есть они... Вы должны понимать, если человечество демонстрирует некую средневековость сознания, это значит, что эта средневековость сознания присуща разным людям из этого общества, с разным достатком, разного социального статуса. То есть он не обязательно богатый, значит, умный, да? Он может быть такой же богатый, средневековый. Вот в чем дело. И вот представьте себе какая-нибудь история типа войны. Вот эти люди, они же управлять будут в том числе и там приказы отдавать, некоторые из них. Да, некоторые будут адекватные, некоторые вот такие. И что только может с этим не быть связано. Я интересную историю слышал про одного нашего военачальника, который в войну с японцами, ну, это 20 век, да, войну с японцами, считал, что пулемет — это вот плохо, и пулеметом пользоваться не надо. Поэтому мы, например, японцам проигрывали. Ну, вот просто был такой военачальник, который вот писал о том, что вот пользоваться пулеметом не надо. И он был вот настолько уважаем в русском обществе, что все к нему прислушивались. Ну, потом оказалось, что пулемет достаточно выгоден. Но это уже было потом. Фильм «Кин-дза-дза». Наука ушла далеко вперед, а люди живут средневековьем, пишет Спира. Спасибо большое, Спира, за эту цитату. Там еще и про правительство, которое на другой планете, смешная цитата есть. Ну, там вообще много цитат. Что там с униформой для медиков от Боска? Был свидетелем того, что она реально прозрачная и ткань синтетическая, пишет Черемис. Черемис, не знаю эту историю. У меня есть ощущение, что это спор хозяйствующих субъектов. То есть есть компании, которые должны шить униформу, и вот кто-то выигрывает, значит, пошив униформы, и другая компания, которая не выигрывает пошив униформы, тут же начинает по этому поводу рассказывать, что те, которые выиграли, шьют очень плохую форму, она вся насквозь прозрачная. Что-то мне подсказывает, что в 21 веке любая компания, которая шьет униформу, может ее шить такой, чтобы она не была прозрачной. Ну, согласитесь, если бы вы получили бы огромный контракт на пошив униформы, вы же смогли бы сшить ее такой, чтобы она не была прозрачной. Поэтому есть у меня ощущение некого спора хозяйствующих субъектов, в которые нам можно, конечно, подключаться, а может быть и не стоит. Потому что чувствую я, что мы в этой игре будем совершенно пешками. Учения в Белоруссии наши аж с Дальнего Востока приехали. Может, мы действительно что-то не знаем, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, откровенно говоря, мы ничего не знаем с вами. Вот, потому что если бы мы чего-нибудь знали, мы бы не смогли с вами об этом говорить, потому что у нас был бы запрет на разговор об этом в широких массах, да и не в широких тоже. Кстати, да, никто об этом никогда не думал, да? Ведь те люди, которые что-то знают, не имеют права этого говорить. Даже не потому, что они такие вот мудрые, хитрые и молчат, а потому что если они вдруг что-то скажут, да, они могут сесть, например, всерьез и надолго. Да? Уголовное преследование все-таки за разглашение определенных тайн. Поэтому никто ничего вам никогда не скажет. Никогда, абсолютно. И дальше все догадки. Догадки, анализ, сопоставление фактов, и на основе этого сопоставления фактов мы к чему-то приходим или не приходим. Ну, когда, например, где-нибудь из Великобритании нам сообщают о том, что Украину много раз захватывали, и многие захватывали Украину от монголов до татар, мы понимаем, что там где-то в Великобритании совершенно не знают историю Украины и ничем не отличают, в общем, монголов от татар, и, точнее, отличают, и не понимают, что такое татаро-монгольская ига или монголо-татарская. Ну, в общем, люди далекие от реалий Украины, хоть сейчас, хоть тогда, без разницы. Ну, вот на таких фактах мы можем строить определенные свои догадки. Глава ВМС Германии психанул на выходных и сказал правду, пишет Андрей. Это да, это громко было. Действительно, правда, он теперь в отставку ушел. Серьезно, да, к сожалению. Но он сказал, значит, Крым будет всегда российским. Это важно, важный момент. Крым будет российским. А Путину, он говорит, нужно уважение. а не узкая полоска земли в Донбассе. Вот так вот он сказал. Нам нужно думать, как с Россией дружить против Китая. Потому что, говорит, Россия нам нужна, чтобы дружить против Китая. Он это говорил в Индии, подчеркиваю. У Индии и Китая есть терки свои, если кто не знает. И вот так получилось, что его теперь отправили в отставку. Ну, вроде бы он сам ушел в отставку. Но мы понимаем, что это чепуха, конечно. Сам он никуда бы не ушел. Ну, заявление по собственному желанию написал. Бомбануло в Киеве в связи с этим. Вот. И вообще, в целом, в Киеве бомбануло в связи с позицией ФРГ, а они же заблокировали, например, через Эстонию поставки некоторого своего летального оружия, производства своего немецкого. Да, не слышали? Ну вот. И в Киеве сейчас говорят, по-моему, Кулеб говорит, или кто там, я их не запоминаю, если честно. Он говорит, украинский народ много лет еще не забудет вот, позиции Германии относительно того, что она вот... не захотела помочь в нужную... Серьезно, много лет украинский народ будет помнить позицию Германии. Потрясающе, замечательно. То есть, оппозицию Германию во Второй мировой войне украинский народ в какой-то момент забыл, да? Когда решили вот вдруг прославлять, например, такую дивизию, как СС, да, Галичина. Ну, такая Галичина, эсэсовская дивизия. Решили прославлять бандеровцев всяких вонючих. Вот в этот момент как-то забыли. А тут будут помнить годами. Ну, понятно, конечно, спасибо, ясно. Он говорил же приватно, а некоторые силы обнародовали эти слова. Опять интриги игры, пишет Маугли. Вы имеете в виду этого генерала, да, из Германии? Да, он говорил приватно. Кто-то из-под стола все это снял. Шалом, православный, Израиль на связи, пишет Мирон. Да, спасибо. Не забудут, не простят, пишет ПС. Да, люди сейчас поглупели, все выходные не был, не мог забыть видео с утопшей в проруби женщины из-за собственной глупости, взрослые люди сами создали кошмар на всю жизнь, пишет Павел. Ну да, есть это видео, новость была, такая частная, ни о чем она в целом-то не говорит, конечно, просто вот любителям всяких чрезвычайных происшествий нравится смотреть такие новости. Ну, женщина из бани выпрыгнула в прорубь. Все это было сделано, естественно, не санкционировано, да, никто там не разрешал рубить что-то во льду, и течением реки, не, ну, как бы, может, и крещенский, но дело в том, что это не санкционированная история, и течением реки унесло под лед ее, и все, ее не нашли, 4 часа водолазы искали, не нашли, то есть она ушла под воду на глазах мужа и детей и не вернулась. Ну, что тут сказать? У меня лично есть знакомый человек, у которого отец на Троицу, по-моему, я могу ошибаться, в церковных праздниках, прыгнул, разбежавшись, прыгнул со скалы в воду, так скажем, и все. Ну, то есть, что-то пошло не так. Может быть, головой где-то ударился, там дно какое-то, еще что-то, коряга какая-то была, ну... И парень этот, он был мой одноклассник, он вот всю жизнь без отца. Потому что отец вот как-то особо неудачно прыгнул щучкой в реку. И все. И конец. Ну, не знаю, с чем это связано. Наверное, связано с тем, что люди недооценивают риски. Ну, такое было всегда, к сожалению. Вот эти люди, которые утопают вследствие прыжка. У меня друг мой тоже щучкой один раз прыгнул. У него был компрессионный перелом позвоночника. Просто повезло, что не утонул, его тут же вытащили, насколько я понимаю. Но это вообще в детстве у него было. Компрессионный перелом. То есть слишком мелко, и вот он как прыгнул щучкой, так головой и в... вот в этот ил, или что это такое, земля там, не знаю, в общем, в почву ударился. Вот. Еще чуть-чуть, умер бы. Не вытащили бы из воды, умер бы. Не вовремя довезли, умер бы. Ну, вариантов смерти там масса, на самом деле. Да, в принципе, прыгать в прорубь такое себе. Головой об лёд можно в последний раз стукнуться. Слабоумие, отвага, детей жалко, пишет ПС. Ну, мы же помним и историю с бассейном, да? Сухой лед. То есть люди почему-то не хотят проверить заранее, что к чему, и просто веселяться, а иногда это веселье заканчивается смертью. Не надо смеяться над больными людьми, да, а мы не смеемся. Форма от Боска очень хорошую пользуюсь, пишет Евгений. Угу, понятно. Так, да, читал много букв, ничего не понятно, понятно. Ага, в боковом вступаем с врагами, это причина для всех оправданий, пишет Панк 13. Не понял, вы когда общаетесь между собой на Ютьюбе, я вообще не знаю, как комментировать что-то, и как будто бы вы друг другу что-то там пишете, ну и не знаю, с какого сообщения к вам подключиться. Сами сказали средневековье, пишет Маугли. Ну не только средневековье, в целом глупость, знаете, и наплевательское отношение к себе, есть такой момент. С алкоголем это связано. Пьют и тонут, пишет Ларек Марек. Ну, даже если бы Ларек, она была бы трезвая сильно, я уж не знаю, пьяная она или трезвая была. Ну, если ты ушел под лед, сориентироваться, ну, если профессионал, наверное, сориентируешься, но в большинстве своем, я думаю, паника, и на этом все. Плюс холодно же. С алкоголем связано. Так. Голос бухтящий, пишет Кошек. Да это не голос, это микрофон. Госдеп США рекомендует не посещать Россию из-за сохраняющейся напряженности вдоль российско-украинской границы. Олег Металлика сообщает нам, глядя на новостные ленты. Ну да, мы это видели тоже. Ощущение, что действительно сейчас прям-таки война будет. Причем, знаете, как оно звучит? Госдепартамент, я вот вам цитирую сейчас, США, настоятельно рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за украинского кризиса. Прям настоятельно рекомендовал американцам отказаться. Не просто рекомендовал, а настоятельно рекомендовал. Ощущение, что они завтра по нам ракетами будут бить уже. Ну а какой смысл им настоятельно рекомендовать американцам не находиться здесь, в России? Они решили по нам ракетный удар устроить, что ли, или что? Странное дело. Ну ладно. «Прыгнуть щучкой для радио, говорит Москва, сейчас звучит актуально», пишет Эдмон. «Канье Вест на микрофоне крутил это заявление», пишет PS. Так, необорудованная прорубь, купель без какой-либо страховки», пишет Черемис. Да, такое бывает, к сожалению. Люди сами делают прорубь, сами тонут там. Ну, это типичная такая история. А вот мы из бани, она же из бани выпрыгнула туда. Мы из бани будем прыгать в эту воду. Ну, опять же, не будем давайте зацикливаться на этой теме по одной простой причине. Она нас ничему не научит, скорее всего. И вряд ли кого-то от чего-то предостережет. Ну, может быть, в рамках только нашей радиостанции наши слушатели лишний раз могут услышать одну правильную вещь. Вы уж, пожалуйста, позаботьтесь о себе, когда... Да в любой момент жизни, но и особенно, когда вы решили куда-то нырять. Имейте в виду, что можно не вынырнуть. Все должно быть 1000 раз проверено. Да и потом, не у каждого сердца выдержит такую перегрузку, когда из жары в холод. Кстати, это тоже очень важный момент. У вас просто может не выдержать сердце. И здесь будет прорубь вообще ни при чем. Просто из жары в холод и все. Практически мгновенно мертвый, например. Зачем вам это все? Нужно ли вам это? Подумайте. Ради чего? Чтобы повторить какой-то кадр из какого-то фильма? Может быть. Прошла информация, что США вывозят дипломатов и семьи из Украины. Возможно, они реально видят военные действия на территории Украины, пишет К9. Ну, прошла информация, это мягко сказано, и уже везде эта информация есть, и она абсолютно официальная. Вот. От Госдепартамента она идет, что они вывозят. Поэтому, да, так оно и есть. Это уже не СМИ какие-то где-то, это не источники, это Госдепартамент США заявил, что санкционировал эвакуацию сотрудников по прямому найму и так далее. Все вы поняли. Все. Госдепартамент впрямую заявляет, что они начинают вывозить, значит, сотрудников. Ну или, по крайней мере, санкционировали их вывоз. Судя по тому, как Запад вооружает Украину, что-то грядет. Первые под удар попадут ЛДНР. Жаль людей, пишет Ларек Марек. Не по нам ракетами, а по Украине. Зачем иначе своих эвакуировать, пишет Маугли. Своих эвакуировать оттуда, чтобы по ним не ударили мы. Своих эвакуировать отсюда, чтобы по ним не ударили они сами. Что тут непонятного? Все же ясно. Чтобы, когда русские будут убивать украинцев, а украинцы русских, не дай бог, не умер ни один американец. Я надеюсь, это достаточно понятная схема, если вдруг кто не догадался, что в войне Украины с Россией воевать будут до последнего украинца. Все поняли это, да? Если кто-то не понял, то он самое время понять. Самое время понять. Почему бы и нет? Американцы не реально видят, а реально хотят, пишет Эдмон. Более того, Эдмон, я думаю, что они не хотят, они действуют. Просто хотеть им мало. Они видят, они хотят, они действуют. Будет провокация, пишет Андрей. Причем в нашем МИДе, Андрей, не исключили, что провокации будут военного характера. Угу. Не исключают военных действий в нашем МИДе со стороны Соединенных Штатов Америки по направлению, значит, Украины. А гречкой уже сейчас запасаться, пишет Черемис. Не знаю, Черемис. Хотите, запасайтесь, хотите, не запасайтесь. В целом, скорее всего, если ситуация пойдет совсем плохо, вас снабдят. Но, правда, снабдят еще и винтовкой. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Доброе утро, Алексей, пишет Сергей, в наших лучших командах по баскетболу основные игроки из США, что теперь будет, оставят их нам или будут эвакуировать уже сейчас, пишет Сергей. Сергей, не знаю. Снабдят винтовками Мосина, их на складах еще много. Я в армии в 2000-м на сержантских сборах стрелял из нагана 1907 года выпуска. Наши спецподразделения, в частности чеченские ребята, вооружены новейшими системами, а вот все остальные войска, все оружие советских времен. Но я не говорю ни в коем случае, что оно плохое, пишет Ларек Марек. А что может быть лучше автомата Калашникова, кстати, Ларек Марек? Да и винтовка Мосина, прекрасная винтовка. «Мы народ богоносец, мы народ победитель. Будем резать друг друга, а вы поглядите», пишет Роуджойк. Да, это цитата из 25.17. Разговор шел о том, что Россия с Америкой воевать будет на территории Украины, а вы перед паузой сказали, что воевать до последнего украинца. Таким образом, все украинцы в американскую армию призваны. Так, пишет Антон. Нет. Дело в том, Антон, что, конечно же, все постараются избежать прямого столкновения американских солдат с русскими солдатами. Ну, по причине того, что это значит, две ядерные державы воюют. Это неудобно. А вот толкать украинцев на это все, ну, это американцы могут делать бесконечно. Нашим тоже надо объявить эвакуацию, тогда весь Запад реально перепугается. Одно дело всех пугать информацией, а другое, когда эта информация начнет подтверждаться, а нам потом заявить, все эвакуировались, и мы эвакуировались, пишет Маугли. Маугли, так пусть эвакуируются, кстати, все американцы. Главное, чтобы эвакуировались оттуда ЦРУшники. Вот же будет хорошо сразу. Довольно быстро Украина сама перестанет быть такой, как сейчас. Но Украину же не рекомендуют ехать, а не Россию, пишет Валерий. Валерий, я же вам разные новости читаю. Вы как это, отстаете, что ли? Давайте освежим еще по новостям. Важные вещи. Буду пугать сейчас по-настоящему всех. США рассматривают отправку до 50 тысяч военных в Прибалтику и Восточную Европу, сообщили источники «Нью-Йорк Таймс». Президент Джо Байден может принять решение на этой неделе. «Нью-Йорк Таймс» мы не верим. Да, изначально почему? Потому что они как раз говорили о том, что мы своих дипломатов уже вывозим. Это оказалось откровеннейшим враньем, но... Тем не менее, сейчас вот у них информация, что якобы США рассматривают отправку до 50 тысяч военных в Прибалтику и Восточную Европу. Вопрос, какого толка здесь? А что такое Восточная Европа, по мнению Нью-Йорк Таймс, да? А что они имеют в виду? Восточная Европа, которая ограничивается, например, Польшей, или Восточная Европа, например, в виде Украины? То есть вы думаете, что они могут перекинуть 50 тысяч военнослужащих американских на Украину, я сильно сомневаюсь в этом. Просто потому, что как раз-таки никто не хочет воевать, чтобы русские с американцами столкнулись в прямом бою. Вот. А вот если они в Польшу, всякие там Румынии, засунут своих военнослужащих, это понятно. Об этом уже они говорили и не раз. Ну ладно. Американские наемники из числа бывших армейских спецназовцев уже на украинских позициях в Донбассе. Это естественно, Олег. Не только американские, и британские, и польские, и какие только там не присутствуют. Это все понятно. Мы ведем речь о регулярных армиях, как вы понимаете, да? А не о наемниках, о отпускниках, добровольцах. Это все отдельный разговор вообще. В том числе шестой флот к берегам Белоруссии, пишет Маугли. Ну, к берегам Белоруссии не получится, конечно. Американские, да, Калининград они имеют в виду, пишет Андрей. Калининград они хотят взять. Интересно, конечно. Поразительно, что мы это вообще обсуждаем. Но давайте 7373948, давайте вживую вот так вот, скажем, через телефон поговорим, да, 7373948. Поразительно, что это вообще разговор, который, в общем-то, должен выглядеть, наверное, как фантастический. Этот разговор вот прямо сейчас мы с вами ведем. Будет ли или не будет война, и кажется, что все намекает нам на то, что она будет, во-первых. А, во-вторых, она будет с нашим участием, вероятно. И прям совсем близко, если честно. Даже и вот прямо-таки Москвы. Ну, это же близко, на самом деле. Что там? А, до Украины, если посмотреть, до границы с Украиной, что, так далеко, что ли? Да нет. А до Прибалтики, ой. Вот, захотел, доехал на машине. Напомните, какие страны хотят бойкотировать февральскую Олимпиаду. Черемис, посмотрите, пожалуйста, в интернете. Главное, конечно же, что Соединенные Штаты Америки и всякие разные любители подхрюкивать, как известно, Соединенным Штатам Америки. Всех остальных можно не перечислять. 7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста.
Надеюсь, молю Бога, чтобы никакой войны не было. А Украина, знаете, кого напоминает? Напоминает жену, которая вечно вот с мужем разговаривает, говорит, ударь меня, ну ударь. Ударь, я вызову ментов, это, ну, как бы, вот так вот.
Знаете, у меня есть образ относительно Украины. Позволите вам изложить его. Значит, это не жена, это старшая сестра. И она вышла замуж за иностранца. Ну, или, по крайней мере, он ей пообещал.
Ну, что-то вот в таком роде, что она, как бы, сама просит ударь, ударь, ударь уже. Ну, вот, и... Там мама приедет и вызовет милицию, и она тебя заберет.
Ну да.
И тебе будет плохо. Ну, да. Как бы так. Ну, а так войны, конечно, не хочется.
Не хочется, но...
Не будет? Да не будет никакой войны. Вот, допустим, вот...
Я только за, чтобы не было.
Кто-то писал по поводу Польши, что там на территории Польши будет. Ну, а выгода Польши в чем? Чтобы ее страну, разнесли?
Вы знаете, если бы кто-то спрашивал о выгоде Польши, дело в том, что я думаю, поляки такие же, как и мы, вот простые поляки, да, они вряд ли сейчас хотят что-то повоевать с нами. Так же, как, наверное, немцы не хотят сейчас воевать. Но дело в правительствах. А правительство польское, оно проамериканское, это всем известно. И там уж они позаботятся обо всем. Ну, как украинское сегодняшнее правительство. Ну, очевидно же, им надо как-то сбавить обороты. Они их только накручивают.
Но мне кажется, по поводу Украины еще что будет. Вот мне кажется, что придет время, да, они договорятся вот о чем. Что вот Россия скажет свои условия, что, допустим, что вот Америка там свои базы, чтобы там не было. И тогда Россия скажет, что мы ДНР и ЛНР тоже не претендуем на территорию. Как бы людей, может быть... Если люди хотят, пусть приезжают, а на территорию мы не претендуем.
Так в целом...
Я думаю, об этом будет успокоиться.
Ну, я понял. Но в целом сейчас, спасибо вам большое, позиция России дипломатическая, внешнеполитическая заключается в том, что мы на территории эти не претендуем, и мы все время говорим, вы должны соблюдать Минские соглашения. Минские соглашения, они, в общем-то, как раз предусматривают интеграцию. Возвращение в мирный политический, дипломатический процесс, да, экономический процесс тех территорий, которые в определенный момент сказали, что они не хотят быть вместе с Киевом, с официальным. Но вы видите, что Минские соглашения, они уже, по-моему, настолько в прошлом, что даже страшно подумать, насколько. Я не пойму, война за что? За что воевать Западу, пишет Андрей. За что воевать Западу? Западу не за что воевать, но давайте посмотрим на эту войну по-другому, Андрей. Не то, за что будет воевать Запад, а то, что может получить некоторая часть Запада в результате этой войны. У нас сейчас есть Соединенные Штаты Америки, слабеющие относительно того, что они представляли собой в 90-е. Да? Они теряют власть, они это чувствуют, им надо побороться за эту власть. Все, Соединенные Штаты Америки, понятно. Есть Германия, которая многие десятилетия каялась, да, которая была раздроблена, потом соединилась, наращивала свои там промышленные мощности и так далее. Вот Германия сейчас поднялась, и Германия хочет сама руководить собой, и в целом она хочет быть сердцем Евросоюза, она и так сердце Евросоюза, и больше иметь власти в своих руках над Европой, старой Европой, западной Европой, ну и чуть-чуть восточной, чуть-чуть восточной. Есть Россия, это такая Евразия, которая претендует на определенный статус по итогам Второй мировой войны, по итогам того, что мы были Советским Союзом. Ну, в общем, много разных есть вариантов, по которым мы претендуем на достаточно высокий статус в мире. Плюс мы говорим, постсоветское пространство – это пространство наших интересов в первую очередь. Да. И тут получается Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, ля-ля-ля-ля-ля, там перечислять можно, вы поняли. Есть Китай. Огромный. Ну, Китай просто даже описывать не буду. Вы все знаете про Китай и его противостояние в связи с этим с Америкой. То есть, есть действительно такой мир, в котором все не так просто, как было в 90-е. В 90-е было просто. Почему? Есть только Америка и все. Проще даже было до 90-х, когда был Советский Союз и, по сути, вот такой, значит, социалистический блок, и были Соединенные Штаты Америки и капиталистический блок, и они друг с другом состязались. Сейчас система сложнее. Это я к чему? Представьте, если сегодня Соединенные Штаты Америки на Евразийском континенте устраивают войну, ну, у них получается все-таки нас всех стравить, в результате которой падает Россия, падает Германия, ну и частично страдает Китай, частично, ну потому что мы Евразия, да, ну и в целом, то есть падает Европа, Евразия падает, а американцы от этого только получают, и все. Остается только в итоге Китай и они. Ну а с Китаем, если падет то, что падет, как они предполагают, они как-нибудь уже разберутся. Я предполагаю, что речь здесь идет о следующем. Американцы понимают, что если они не разобьют сейчас либо нас, либо китайцев, их гегемонии пришел конец. Реально. То есть без шуток, без всего, они все. Они уже не номер один будут. Они будут максимум там среди равных. Ну, равны всем остальным, как и все. И голос их будет столько же, значит. Поэтому они хотят сохранить тот статус. И для того, чтобы его сохранить, да, непререкаемый этот статус, главного и непоколебимого лидера мирового, им нужно либо Китай сейчас свалить, либо нас. Китай, они такое ощущение упустили. И они видят, как мне кажется, последний шанс в нас. Если им не удается нас свалить, все. Кирдык в вашей Америке, как говорится. Не потому, что с ней кто-то будет с Америкой воевать или бомбить, а потому, что объективности ради действительно Россия будет контролировать то пространство, которое она исторически контролировала, а это, по сути, постсоветское пространство. Берлин будет заниматься вопросами Европы и будет освобождаться потихонечку от гнета американского военного, потому что им хочется быть самостоятельными и самостоятельно принимать решения такие, как строить «Северный поток-2» или не строить. Вы понимаете, что с немцами мы бы уже давно все построили, сделали и запустили. Мешают в этом деле американцы. Почему они мешают в этом деле? Опять же, очевидно, они не дают подниматься так быстро, как бы этого хотелось Германии. То есть Германия бы быстрее развивалась, если бы все время не мешали американцы. Это тоже очевидно, это все понимают. Ну все. Потому что, чтобы быть первым, нужно других. Не обязательно быть лучшим. Главное, чтобы другие были хуже. Других надо ронять. И вот сейчас, как мне видится, будет предприниматься попытка уронить нас и всю Европу. Восточную, Западную Европу вместе с нами. Вот туда, где Америка будет недосягаемым идеалом опять. В принципе, итоги Второй мировой войны это то самое и есть, когда американцы понесли не такой уж страшный урон, как мы, например, и вообще в целом вся Европа, Евразия. И за счет этого доллар стал основной резервной валютой. Я думаю, что они просто хотят провернуть этот фокус второй раз, вот и все. Единственное, что мешает провернуть этот фокус реально до конца, это наличие межконтинентальных баллистических ракет. И гиперзвуковых, межконтинентальных, планирующих блоков, ну и все что угодно. В общем, проблема заключается в том, что теперь Америку можно достать с другого континента. Раньше это было невозможно. Поэтому ронять нужно локально, аккуратно и так, чтобы по ним удар никто не нанес. Вот как-то так. Это сложная задача, которую они пытаются реализовать. Чтобы потом, если что, сказать, это не мы, это Украина с Россией воюет, мы против России будем вводить такие санкции, Северный поток отменяйте, немцы в сторону. То есть опять разделяй властвуй, опять влияй как на нашу экономику, так и на немецкую экономику, так и на экономику других стран европейских. Вот такое дело. То есть речь идет о том, что либо сейчас страны каким-то образом, выйдя из этого кризиса, смогут отодвинуть Америку, и дальше Америка уже будет испытывать проблемы, а не мы все остальные, либо мы все остальные, как всегда, это уже исторически случалось, провалимся в пропасть, американцы вот так вот поаплодируют нам и будут жить долго и счастливо, и наслаждаться еще десятилетия, а может и столетия своим первенством в мире. Ну, почему бы и нет? Очень плохая, конечно, стратегия сдерживать других, что, безусловно, замедляет развитие человечества в целом. Так плохая в каком смысле? Плохая для нас, для всех? Да, наверное, как для человечества. Но это ведь та самая стратегия, которая в народе обычно характеризуется следующим образом. Не характеризуется, а произносится. Звучит. Разделяй, властвуй. Вот разделяй, властвуй. Взаимоинтеграционные процессы ты должен останавливать. Вот ты видишь, что Россия и Германия хотят взаимно интегрироваться по газу. Ты должен это остановить. Любыми способами. Потому что это усиливает как Германию, так и Россию. Тебе не нужна сильная Германия, тебе не нужна сильная Россия. Тебе нужны зависимые Германия и Россия. Это политика, это жестко, но это так, это, к сожалению, вот, вот оно так в этом мире устроено. Потому что если все будут одинаковые, то и уровень жизни не сможет Америка поддерживать тот, который она поддерживает даже сейчас. И уж тем более речи не будет идти никогда о том уровне жизни, который они поддерживали в 90-е годы. Вы знаете, что 90-е годы для США – это годы золотые. То есть то, когда мы упали, они поднялись на небывалую высоту. Ну, вследствие того, что мы упали, кстати. Это очень простая, опять же, логика. Ну, вот. И они использовали те ресурсы, в том числе, которые они получили от нас, от нашего падения, которые они взяли здесь и сейчас, прямо вот в нашей стране, когда она рухнула. Так может назначить центром принятия решения по Украине Вашингтон и Лондон со всеми вытекающими и напомнить об этом, пишет наблюдатель. Наблюдатель, насколько я понимаю, ведь не только мы такие хитрые и умные с вами, да? Вот. Есть люди и похитрее, и поумнее нас, поэтому не переживайте. Вы говорите, что Германия хочет немного Восточной Европы, вы сами видите, что выбора нет, нам придется делить Польшу, пишет командор Дрикинс. А Германия не то чтобы хочет присоединить к себе часть какой-то Европы, но Германия, конечно, хочет сама распоряжаться, так скажем, быть главной страной в Западной Европе. Да, Германия этого хочет. И да, Германия даже в каком-то смысле имеет на это право, потому что все держится на ее экономике в основном. Ну, это все знают тоже. Это разговор ужасающий, до мурашек по коже, а самое главное, что народ начинает свыкаться с мыслью, что вот-вот война, как в ЛДНР, живут люди в войне и свыклись. Просто поколения, которые были участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, они почти все уже умерли, а следующее поколение не имеет этого страха и до конца не осознают всего ужаса, пишет Ларек-Марек. И у меня есть такое ощущение, Ларек-Марек, что что-то как-то все очень легко относятся к ситуации. Как будто бы, знаете, такое всеобщее веселье идет какое-то, и там общечеловеческое. Как-то всем, как будто бы немножко смешно, все думают, что это шутка какая-то. А что если шутка это или слова, угрозы, они в какой-то момент обернутся реальными действиями? С чьей-то стороны? Я не знаю, с чьей. Что тогда? Как вы это воспримете все вместе? Как мы это все воспримем? Как это на нас скажется? Такое ощущение, что уже об этом никто и не пытается думать. Да? Наверное, нужно деньги складов забирать, а то что-то не видно оптимизма, пишет Роман. А Роман, ну, заберете вы деньги складов, и что? Вы понимаете, что если речь идет о такой войне, которую мы сейчас с вами здесь предположили, ваши деньги, они не будут стоить ничего. Вот тушенка будет стоить. Понимаете? И продукты, которые не скоро портятся, вот они будут что-то стоить. А деньги ваши не будут ничего стоить, это фантик сразу. Любые причем. Доллары просто потому, что вы их не сможете нигде обменять ни с кем, вообще никак. Ну, их оборот будет очевиднейшим образом. Представляете себе, война запрещен, кому он нужен, этот доллар. С какой стати поддерживать экономику вражеской страны? Сразу нет, да? Ну, а рубль, потому что они будут его ронять изо всех сил сразу же. Как могут. Если мы предполагаем, что конфликт какой-то очень уж страшный, ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому там снимаете вы деньги со вкладов, не снимаете, ну, купите на него жвачку на эти деньги там. Что? Как всегда, кто о чем, о москвиче, о вкладах, о деньгах, процентах, пишет Ларек. У вас нет ощущения, что Россия, Индия, Китай и Иран что-то задумывают с долларом США? Возможно, они хотят лишить его статуса резервной валюты, пишет сердитый кролик. У меня есть ощущение, что Индия не совсем в этих вопросах, в принципе, с нами. У меня есть ощущение, что Индия, например, с Британией, как традиционно британская колония в бывшем, в прошлом, ну и вот, и влияние британское сильно, а британцы лепят такую околесицу относительно России, такие угрозы от них идут, что мама не горюй. Но первое и самое главное, это то, что вот они говорят про монголы-татары и вот какие-то вот такие вещи. Совершенно идиотские. В цене будут крышечки от газировки, не благодарите, пишет Панк 13. С такими министрами, как Анна-Лена Фрекенбок, вряд ли, пишет Эдмон. Вряд ли что? Вряд ли война или вряд ли что? Объясните. Ведь поймите, как раз Анна-Лена Бербок, да? Бербок, Бербок некоторые говорят. она очень удобный министр для того, чтобы развязать какую-либо войну, хоть где. Почему? Потому что, как по мне, она не особо и контролирует ситуацию. Я, когда некоторые радуются, но она не военный министр, но тем не менее, когда некоторые радуются, что в Министерство обороны назначают женщин в некоторых европейских странах, и такие, вот классно, нам бы так, я всегда сильно переживаю по этому поводу, потому что у меня есть ощущение, что женщины там назначаются в этих странах для того, чтобы просто продемонстрировать некоторые вещи, якобы о равенстве полов, да, там какого-то, но за ней стоят невероятно агрессивные мужчины, невероятно, запредельно агрессивные. А ей нужно доказать, что она не слабее мужчины, и поэтому часто женщины действуют еще жестче, чем мужчины, находясь на такой вот традиционно мужской должности. Поэтому я ничего хорошего, никакого оптимизма по этому поводу не испытываю, да, относительно там вот этих женщин, которые возглавляют военные ведомства некоторых европейских стран. Меня как раз это в большей степени пугает, чем мужчины, возглавляющие военные ведомства тех же самых европейских и других стран. Да? Когда вот и вдруг окажется, что женщины очень воинственные, прямо-таки амазонки. И мы будем все очень сильно удивлены. У женщин есть, ну понятно, американцы живут одним днем, ошибкой является искать глубокие стратегии в их политике, пишет Сергей. Ну как сказать, Сергей, если бы они жили одним днем, может быть, тогда бы не Советский Союз рухнул, а Соединенные Штаты Америки, да, если бы они не были стратегами. Если бы они не были стратегами, может быть, по итогам Второй мировой войны, во-первых, Вторая мировая развернулась бы на территории Северной Америки, вот, а по итогам Второй мировой войны мы бы с вами имели рубль как резервную валюту, а доллар был бы ничем практически, а Соединенные Штаты Америки лежали в руинах. Может быть, так? Пока мы видим другое. Мы видим, что Европа лежала в руинах, Советский Союз лежал в руинах, нужно было быстро восстанавливаться, да? А американцы в этот момент взрывали уже японцев. Ну, как, не в этот момент, до конца, конечно, это было Второй мировой. Ну, в целом, мы Германию уже взяли в тот момент, а потом они взрывали японцев ядерным оружием вообще-то. Поэтому думать, что американцы живут одним днем, у них нет стратегии, ну, какой-нибудь, наверное, средний американец или там, ну, так скажем, фермер какой-нибудь американский, у него, конечно, свои взгляды на жизнь. Но если мы будем говорить о тех, кто руководит страной, мы, если мы говорить будем о разведках американских, которых неисчислимое количество, 17, по-моему, у них разведок только. Ну, они, конечно, одним днем не живут. Имейте это, пожалуйста, в виду. Про ковид будем говорить? Он опять на максималках, пишет Юрий Воробей. Честно говоря, не очень хотелось бы про ковид говорить. Потому что... Ну, не знаю, почему даже. Объяснений у меня нет. Но если прям сильно захотите, поговорим. А может, Англия так все организовала, помимо Штатов? Англия всегда нам гадила, пишет Лимузин. Может быть, Лимузин и так, может быть, Англия организовала, может быть, Англия хочет делать вид, что она что-то организовала для того, чтобы придать себе дополнительный вес на международной арене. Может быть, потому что Англия претендует на влияние как раз-таки в Индии. Много разных вариантов. Я бы вообще Англию и США, хотя некоторые... Скажем, эксперты узкие говорят, что это надо делать, а я бы их не делил. Я не очень люблю фразу такую, знаете, англосаксы выражение. Но ведь они действительно англосаксы. И ведь действительно прямо-таки они плоть от плоти. С другой стороны, мы с украинцами одно и то же. Но, видите ли, получается у англосаксов. А у нас почему-то вбить клин между англосаксами не получается. Исхожу из того, что у них очень большая история военных противостояний, например, у англичан. И в целом их империя тоже ковалась огнем и мечом. И недооценивать англичан нельзя. И я бы их даже вот боялся больше, чем американцев, если честно. В частности, потому что, вот когда мы говорим, наша вся история, мы постоянно воевали. Вот англичане тоже постоянно воевали. Вот постоянно они воевали. Вообще не было момента, когда они не воевали. Война для них мать родна. Вообще никаких проблем. Воевать давайте, поехали. Еще раз давайте, еще раз давайте. Это англичане. Имейте в виду. То есть это те ребята, которые посопротивлялись Гитлеру по-настоящему, да? Да, вы скажете, Ла-Манш сыграл роль, да, живая такая преграда. Все-таки техника тогда была другая. Я понимаю. Но в целом, на фоне остальной Европы Западной, Британия выглядела неплохо во Второй мировой войне. Давайте будем говорить откровенно. Все остальные выглядели гораздо хуже. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, понедельник, январь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Евро 87.33, доллар 77.14, нефть Brent 88.47 и пара биткоин-доллар 35 156 долларов 74 цента за один биткоин. Вот пишет, говорит Москва, почему вы не баните этого Клименко, он же сыпет тупыми оскорблениями. Тут прямыми оскорблениями. Давайте прочитаем сначала оскорбление Клименко. Кто будет защищать россияния, если она не может защитить своих защитников от бандитов-ракетеров, видимо, да? По всей Рашке воинские части обложены бандитами данью. Продолжается. Войны не будет, россиянских силовиков разбегутся, как казахи. Эту страну никто не будет защищать. Нет мотивации. Как это было при советской власти. Почему мы не блокируем Михаила Клименко? Да, вопрос был такой. А зачем его блокировать? Посмотрите, ведь это очень хорошо, когда есть человек, который пытается выразить какую-то иную, в кавычках, позицию, и мы понимаем, с кем нам предстоит разговаривать. Ну, то есть, это же очевидно, ну, прям вот украинская власть во всей ее красе, только вот в виде Михаила Клименко. Он не власть, но говорит примерно так же. Да, ошибок очень много. Никто там раздельно, еще что-то, да, там, россиянские. Вот эта вот попытка как-то уколоть, переначив название России, там, рассказывая о том, что кто-то куда-то разбежится. Что тут сказать? Дорогой Михаил Клименко... Вот. Я, конечно, понимаю, что интересно оно работать в украинской пропаганде и все такое, но в целом вы же понимаете, что если до дела дойдет, то вот эти все ваши рассказы, они вообще никакого значения иметь не будут. И в целом, когда я так понимаю, да, когда не подобные Михаилу Клименко, а нормальные люди мыслят о проблемах и кризисах, которые могут привести к войне, они пытаются найти выход из ситуации, да? Ну, а не устроить тупую браваду из разряда «сейчас тут все разбегутся, силовики». Ну, когда наши силовики разбегутся, слушайте, вы уже мертвые будете, какая разница, Михаил? Ну, правда. А что, если пока будут все силовики разбегаться туда-сюда, а пока вот никто не будет защищать? Что, если конкретно вот вас вот успеют убить? Что, если зайдет какой-нибудь человек и выстрелит вам в голову вашу чугунную? Я, конечно, понимаю, ее пробить невозможно. Но в целом, ну вот представьте себе такую ситуацию. Значит, каждому хочу доложить одну вещь, простую. Чем ниже ваш социальный статус, чем меньше у вас денег, чем меньше у вас связей, тем наиболее вероятно война коснется вас максимально. Понимаете? В войне в основном, в первую голову, всегда страдают люди незащищенные. Незащищенные люди – это обычно люди низкого социального статуса. Низкий социальный статус – это когда мало денег, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, вы поняли, да? Ну, так вот оно устроено. Потому что если вдруг что, вы увидите, как люди с высоким социальным статусом, например, многие из них переместятся из одной точки планеты в другую точку планеты и дальше будут просто наблюдать и говорить «Повар, повар, си...» Ой-ой-ой, о-ля-ля, о-ля-ля, моя родина, как плохо. Понимаете, да, о чем идет разговор? А воевать-то и умирать обычно самым, что ни на есть, простым ребятам, вот как это называется. Поэтому давайте так, Клименко, если вы не из очень состоятельных людей, а я сильно сомневаюсь, что вы из состоятельных людей, потому что вы пишете такие прям комментарии, прям сразу по вам видно, что вы отрыгиваете кислой капустой, да, то, наверное, не сильно вам надо торопиться и звать наших силовиков или там угрожать им или еще чего-то. Не стоит этого делать, Клименко, потому что вы же первый под ударом. Ну, не понимаете этого. Ну, вы задумайтесь разок-то своей головой. А еще говорят, что нет демократии, а вы то и дело вещаете их новости. А могли бы, как раньше, рассказать что-нибудь свое? Скажем, новости с колхозных полей, пишет Босс Бокс. Это о чем? У США, Канады и Англии, у России, Белоруссии и Украина была когда-то, пишет Бабумуратов Азизбек. Так, Мелкобритания, интересное название. Угу. Но не должно дойти до войны, мы же не животные, а разумные люди, тем более это война, и тем более ее последствия никому не выгодны. Тут вопрос, кому станет хуже после нее, пишет Дмитрий. А кто вам сказал, что последствия этой войны никому не выгодны? Давайте я вам сейчас обрисую вариант развития событий, который очень выгоден, например, американцам. Хотите? Легко. Американцы высылают сейчас свои войска в Прибалтику и Восточную Европу, за исключением Украины. Дальше следует провокация военная с территории Украины в отношении ДНР и ЛНР. В ДНР и ЛНР люди уже давно получили наши паспорта, многие, это сотни тысяч людей. Значит, мы их должны защищать. Мы заходим туда. Останавливаться там смысла нет. Мы идем дальше, да? Ну, я, конечно, понимаю всех этих украинских вояк, которые рассказывают, что они сейчас проедутся тут по Арбату, вот это все. Никуда они не проедутся. Мы идем дальше. Дальше, для них, для американцев, лучший способ, лучший вариант, это если мы увязнем там навсегда, и этот конфликт будет длиться 10, 20, 30, 40 лет. Ну, вы понимаете, вот эти все партизанские движения, вот этот, здесь мы будем снабжать, здесь мы не будем снабжать. Для нас лучший вариант быстро и эффективно сменить правительство там, ненужное нам, дурацкое вот это вот, пробандеровское, на адекватное, и все-таки оттуда откатиться. Но это тоже сложная задача будет. В общем, смысл какой? Если вдруг мы туда входим, они вводят против нас адские санкции, все, которые могут ввести, это естественно, вы поняли. Ну, и, естественно, они после этого говорят, что, ребята, ну, никаких дел нельзя иметь с Россией, вы видите, какая она агрессивная, и никаких северных потоков 2, вот этого всего, все это заканчивается. Германия переходит на жиженый газ американский, ей, конечно, не хватает, но дело не в этом, все равно виновата в этом во всем Россия. То есть нас отрезают окончательно от Западной Европы, план по разделу Евразии приводится в действие американцами, американцы чувствуют себя прекрасно победителями. Они и дальше распространяют свое влияние в Восточной Европе. Да, у них нет особо Украины. Украину они снабжают по принципу, главное, чтобы были, так скажем, ну, не оппозиционеры, а партизаны, в кавычках. И все. Которые будут нам кровь сворачивать. А сами они будут нам сворачивать кровь экономически. Ну, как-то так. Выгодно это американцам или нет? Я думаю, выгодно. А какая разница? Лучше же, чем откатиться назад. Лучше же, чем свалить с Украины и ничего не получить взамен. Им же что-то нужно получить взамен. Вот, без всякой ядерной войны вообще. Без всякой ядерной войны. Такой вот вариант. Как вам? У американской экономики сейчас намечаются неприятности. Наверное, им поможет хорошая заварушка, как в Первой и Второй мировой войне, пишет Котопес. Да. Главное, не допустить прямого боестолкновения нас и американцев. Все. Вся задача. А это вполне легко, и Байден же сказал. Я, говорит, если что, поставлю военных, и вот даже сейчас Нью-Йорк Таймс об этом пишет, еще дополнительно военных в Прибалтику и Восточную Европу, я так понимаю, за исключением Украины. Но Украину только 80 тонн вот закинули, железяк всяких разных. Воюйте, украинцы, удачи вам, успехов. Смысл в том, чтобы Россия воевала с Украиной. Понятно? И никаких американцев там и в помине не было. Американцы только закидывали туда оружие, закидывали. И спокойно себе контролировали границу Украины с НАТО. Ну, то бишь, украинско-польскую границу. Контролировали и все. И не парились. Это позволит американцам еще сильнее влиять на политику внутри Польши, еще сильнее влиять на политику внутри Прибалтики. Вот. Ну, и гадить нам через Украину. Все. Вот я думаю, вполне себе их адекватный план, вот такой он и есть, примерно. Ну и всячески таким образом будут разорваны наши отношения между нами и Западной Европой. Все, забыли. Все. Вот теперь можете даже и не пытаться смотреть куда-то туда, нам скажут. Ну и мы скажем, ладно, например. Без размещения своих ракет в Латинской Америке проблема с размещением у своих границ американских баз не решится, пишет К-9. К-9, коротко по размещению в Латинской Америке наших баз. С одной стороны, звучит классно, и я с вами согласен, и надо это делать. И вообще, мне кажется, прикольная идея принимать ВДКБ страны Латинской Америки. Но дело в том, что у нас есть атомный подводный флот. И на вооружении у атомного нашего подводного флота есть такие ракеты, которые способны Америку уничтожить несколько раз в целом. Наши подводные лодки могут достаточно долго находиться неизвестно где. И неизвестно когда, и неизвестно почему ударять. Ну, то есть, просто никому неизвестно где, ничего не делают. И они могут ударять. Плюс, недавно был испытан, если вы не знали, я вам рассказываю. Да, некоторые же до сих пор на Украине, например, думают, что у нас нет гиперзвука, и это картинки. Значит, на всякий случай он есть, это во-первых. А во-вторых, подводные пуски гиперзвука испытали. Что значит подводные пуски? Это значит, вот никто не знает, где подводная лодка. И вдруг из-под воды вылетает гиперзвуковая ракета и летит. И она может, например, вылетать за 100 километров от США. То есть, в принципе, военные базы — это, конечно, классно. И на военных базах можно остановиться там, да, это присутствие наше. Политически это важно, геополитически, геостратегически. Ну, в целом, красиво. Еды можно добросить в подводную лодку. Можно, что там еще? Ну, почистить, ну, не канализацию, баки вот со всяким таким. Вот. Что-то залить свежей воды какой-то, чтобы потом это использовать. Ну, это можно вещи делать. Но в целом и без этих баз мы себя довольно комфортно чувствуем. И, как бы это странно ни звучало, можем уничтожить Америку и вообще любой континент. Стереть с лица земли. Без всяких баз вообще. Поэтому, на мой взгляд, здесь что-то какая-то другая история. И больше всего в этой истории я бы присматривался именно к тому, как позиционирует себя Россия, да? Как позиционирует себя Америка, мы видим, там истерика, все, сейчас они орут на нас прямо, они сейчас вот ударят по нам, они отошлют еще войска. Но вы видите, что наше руководство абсолютно не меняет позиции. Вы обратили на это внимание или нет? Вообще никак не меняется позиция. Наши запросили письменный ответ, и его ждут, и требуют. Американцы говорят, мы сейчас дадим, сейчас дадим, сейчас дадим, сейчас дадим. И, видимо, все-таки дадут письменный ответ. Но зачем нашим такой уж? Какая нашим необходимость в этом письменном ответе, вот если честно? И какая нашим необходимость в договоре с американцами? Если американцы из договоров выходят, вы это все знаете. ДРСМД, да, там попытка из СНВ даже вырваться была, но потом передумали. Зачем с американцами договариваться, если они все равно нарушают свои договоренности? Это факт, все это знают. Они могут зайти в ядерную сделку, выйти из нее. Ну, это иранская ядерная сделка, да? Почему? С ними надо договариваться и подписывать документы. Зачем? Я так понимаю, чтобы иметь юридическую основу. Чтобы потом не было сказано следующее. Мы вам ничего не обещали. Как, например, с расширением НАТО на восток. Наши злятся, по сути. Почему? Потому что когда-то на слово поверили. Ну, обманули дурачка на 4 кулачка. Вот что получилось-то с нами. Мы балбесы были, видимо, в этот момент. И наши злятся, что когда-то предыдущие правители, значит, допустили такую стратегическую фатальную ошибку. Она фатальная просто. Нам это надо остановить. Для этого нам нужно получить документ на руки. Все. Чтобы эта бумажка была. А эта бумажка, как я понимаю, дает нам право действовать. Вот и все. И у меня есть, к сожалению, одно маленькое ощущение, которым я хочу с вами поделиться. Что весь этот разговор, во-первых, конечно, начали мы. Это все знают, да? Мы его начали. И мы его начали, потому что мы что-то хотим конкретное, а не потому что нам захотелось повыпендриваться. У нас есть четкая цель, мы к этой цели четко идем, а документ — это бумажка, которую они должны нам выкатить обратную. Известно, что в этой бумажке будет «нет» большими буквами написано. Просто нам нужна для того, чтобы укрепить, так скажем, юридические собственные позиции. Когда мы скажем «мы взывали к миру», мир нас не услышал, далее мы сами решаем все самостоятельно. Вот такое у меня почему-то ощущение, дорогие друзья. Потому что в целом не похоже, чтобы наш МИД или наша Министерство обороны, или наш президент, или наше правительство хоть как-либо изменили свою позицию после переговоров Россия-США, Россия-НАТО, Россия в рамках там ОБСЕ? Вы видели, чтобы мы поменяли хотя бы на секунду позицию? Ответ – нет. Почему? Но почему? Американцы даже что-то там собирались обсуждать, там какой-то, вот этот пункт не будем, вот этот будем. Наши говорят, либо все, либо ничего. Либо никакие нам не интересны пункты. Либо вы все пункты берете, либо... Извините. То есть мы, по сути, говорим, что либо как мы хотим, либо никак, по-другому. Либо как-то так, как мы придумали. Чтобы такое заявлять, наверное, я так предполагаю, мы должны быть очень уверены в себе. И, вероятно, из-за того, что мы не меняем позиции, мы действительно невероятно как-то уверены в себе. В связи с чем мы так сильно уверены в себе? Задаю себе вопросом. А ответа у меня, объективности ради, нет. Не потому что я не могу сам придумать этот ответ сейчас и как-то вместе с вами пофантазировать. А потому что этой информации вообще ни у кого нет, кроме тех, кто проводит именно тот курс, который ведет сейчас. То есть у них есть какая-то информация, а все остальные ничего не знают. Правильно? Поэтому я сижу и думаю, а что будет? Наши говорят, мы не будем нападать на Украину. Думаю, ну ладно, а что тогда будем делать? А что тогда? Что-то значит другое будем делать. Но что-то же мы будем делать. Нам же как-то надо провести свои интересы. Или мы просто получим бумагу? Прямо она так сильно нам нужна была? Зачем нам получать бумагу, в которой написано «нет»? Тем более, что мы заранее знали, мы же знаем, что там будет написано «нет». Или мы не знаем. Или это я фантазирую. Или мы реально рассчитывали на то, что там скажут американцы, да-да-да, сейчас отодвинем НАТО до 97-го года границ. Серьезно? Мы действительно предполагали, что отодвинется НАТО до 97-го года свои границы? Вы серьезно? Я не думаю так. Я думаю, что как-то что-то по-другому. Как по-другому? Давайте рассуждать. Ответ «нет». Ну, на «нет» и «сюда» нет. «Конвой свободен», пишет Эдмон. Главное, чтобы уверенность не была основана на невежестве, пишет Панк 13. Ну, Панк 13. Тут уж, как вам сказать. Давайте будем надеяться, что наша уверенность основана на фактах, а их уверенность не основана ни на чем. Главное, чтобы не как с сериалом. Смотришь весь январь, ждешь эпичной концовки, а в конце все как-то не так пошло, пишет Hard Q. Да, такое бывает. Но в целом, по тому, как наши строят позицию и как выстраивается позиция западных, в кавычках, партнеров, у меня создается впечатление, что западные партнеры не знают, что делать. И они делают все и сразу. Поэтому у Британии появляются такие вещи, как вот эти вот заявления из разряда «Украина была молодец от монголов до татар». Поэтому Байден то посылает какие-то войска, то не посылает какие-то войска. Поэтому они нам что-то грозят каким-то военным ответом. Потом они говорят, нет, экономическим. Поэтому Байден сначала говорит, что если будет маленькое вторжение, то будут маленькие санкции. Если большое, то большие санкции. А потом, нет, санкции будут большие в любом случае. То есть у меня есть ощущение, что они теперь не ведут эту партию. Они вынуждены реагировать на то, что делаем мы. А тональность этого разговора и вообще задаем именно мы. И это, возможно, редкий пример того, как Россия стала создавать геополитическую повестку. Потому что до этого такое ощущение, эта повестка всегда создавалась ими, а наша позиция была реакционной. То есть мы реагировали всегда. Реакция происходила. Да, нет, нравится, не нравится. А сейчас есть ощущение, что ситуация изменилась. Конкретно в этом случае. Не знаю, как в других. Но в этом случае как будто бы мы играем эту партию, а они как будто бы вынуждены импровизировать на ходу. Потому что мы видим нестыковки и ошибки в их позиции. Это же очевидно, что они какие-то разные вещи говорят. Сейчас, потом. У нас одна позиция, все. Она идет, вот она ровная, она понятная. А у них что-то непонятное. Но это, кстати, и пугает, потому что когда настолько непонятные позиции у как минимум двух ядерных держав, да, Великобритания тоже ядерная держава, кстати, и США, и когда заявления настолько агрессивно идут, есть ощущение, что это может привести к чему-то плохому. С другой стороны, та уверенность, с которой наши дипломаты разговаривают и с одними, и с другими, дарует некую робкую надежду, что на самом деле американцы и британцы раздувают щеки, а вариантов действовать у них практически никаких нет. То есть они прямо-таки просто очень громко кричат, чтобы нас напугать. А мы, может быть, как обыватели и напуганы, а вот, видимо, как стратеги и военно-начальники и дипломаты вообще не напуганы. Может быть, потому что наши военные стратеги, наши вооруженные силы, руководители наши, наш МИД знает что-то, чего мы не знаем. Они точно знают что-то, чего мы не знаем. Интересное еще заявление было вчера, если позволите, нашего президента, да? Так, вот я сейчас вам этот покажу, заявление. Потому что это заявление, оно во многом, может быть, поддержит ту позицию, которую сейчас я пытался обрисовать здесь. Так. Илья, я тебя отправил. Вот, посмотри, пожалуйста. А так глава МИД Британии в феврале к нам собирается, пишет Андрей. Да-да-да-да-да. А еще мы собираемся на Олимпиаду в феврале, а еще американские СМИ говорят, что именно в феврале развернутся боевые действия на Украине. Вот, ну, вот, например, так. Поэтому мы тут, конечно, в какой-то степени с вами гадаем на кофейной гуще. Но не надо переживать по этому поводу. Остальные СМИ делают то же самое. Если они СМИ, если это пропагандистские рупоры какие-то, они делают то, что делает Нью-Йорк Таймс, например, Липу печатает о том, как мы своих дипломатов эвакуируем с территории Украины, да, потом оказывается, что это действительно Липа, утка и так далее. Ну что, президента покажем? Сейчас послушайте внимательно, что говорит президент. Это может с определенной степенью вас вдохновить, но и напугать. Послушайте.
Что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас.
Я, конечно, не Андрей Колесников, но в целом много разных выступлений президента видел, и считаю, что в какой-то степени я могу трактовать по тому, как он говорит, сколько он вкладывает эмоций в эти слова. И как мне показалось, учитывая то, что наш президент очень такой вот человек в себе именно, да-да-да, такой, ну, можно сказать, выдержанный и закрытый. Но вот здесь мне показалось, эмоция была. Вот знаете, как это, как говорят в кино обычно, когда актер ничего лицом не делает, но при этом все понятно, это, говорят, играет нутром. И вот мне показалось, что Владимир Владимирович, говоря эту фразу, произнес ее прям нутром, сильно. Поэтому одновременно, и вроде бы надо бы, я думаю, нам всем испугаться, но с другой стороны, может быть, увериться в том, что, ну, действительно, мы готовы к тому, что против нас ведут, ну, вообще все санкции, вообще-вообще все. И это нам только развяжет руки, и только будет хорошо, потому что мы наконец-то сможем уже без оглядки на все делать то, что нам нужно делать. Единственный, конечно, момент. Хотелось бы еще понять всем вместе нам здесь, да, вот и мы сидим, рассуждаем, а что нам конкретно нужно сделать? Где у нас, да, что мы не можем сделать, пока у нас связаны руки, правильно? Вот президент же говорит, у нас бы уже были развязаны руки, мы бы уже делали бы. А что мы не делаем? Где у нас связаны руки? Что мы бы сделали, если бы руки развязались? Вот интересный, да, вопрос? Я бы на него порассуждал, если честно. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот Супер Слэш и «Сельский житель» интересный диалог ведут, я читаю в YouTube. трансляции, они не понимают, зачем нужна, например, такая война, для чего это все, и вот сельский, нет, этот суперслэш приходит к выводу, что я и не верю в войну, мы как в покере блефуем, повышая ставки, все мы вместе блефуем. Суперслэш, но блефу иногда приходит конец, правильно. Ну и потом, ведь видно по заявлениям нашим, опять же, я могу еще раз включить цитату президента, если хотите. Давайте еще раз включим, посмотрите, разве это похоже на то, что президента не цепляет эта тема, что он это говорит ради просто... Ну вот когда ты смотришь Байдена, да, он такой немножко навеселе, всегда шутит что-то. Посмотрите, как наш президент говорит.
Хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас.
Ну, вам не кажется, что это как бы не то, чтобы сейчас про блеф или что-то подобное? Вам не кажется, что это прямо намерение? Это именно намерение? А? Готовность, да, полная такая вот, четкое понимание, то есть только сделайте это, сделайте, давай. Типа, да, ну это даже, я даже не знаю, с чем это сравнить, но это как на улице, когда какой-то человек достает нож и говорит, я тебя сейчас порежу, ты говоришь, давай, иди сюда, иди сюда. Вот так. Попробуй, да, давай. Ну попробуй, попробуй. Идем. А он, я тебя, давай. Я жду тебя. Камон. Да, шаг ко мне. Идем. Чего ты не подходишь? А я сейчас всех, был бы у меня пистолет, да. Вот Запад сейчас, на мой взгляд, выглядит как что-то с ножом, которое орет, истерит и что-то требует. Мы выглядим как те, кто говорят, ну попробуйте, ну бей, достал нож, бей, ну давай. Мое ощущение, может быть, у вас какое-то другое ощущение. Вам не надоело играть солдатиков, пишет Петя, 2500. Мне, я и не играю в них, Петя, в том-то и беда. Солдатиков сейчас играют большие дяди, которые, например, собираются перебросить 50 тысяч своих военнослужащих в Восточную Европу и Прибалтику. В частности, дядю зовут Джо. Да. Солдатиков сейчас играют большие дяди, которые вчера в Киев доставили 80 тонн оружия. И это еще не конец, по словам одного большого дяди военного из Киева. Что это только начало. Друзья из США доставили 80 тонн оружия всякого разного летального. А до этого еще 90 тонн было. А будет еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Вы уверены, Петя, что вы, когда писали про солдатиков, по адресу обратились? По-моему, вы ошиблись. А почему американцы просят не обнародовать их ответ? Не потому ли, что все увидят голову короля? Это тоже странный момент. Американцы сказали, мы ответим письменно, наши сказали, имеет смысл это обнародовать. Американцы сказали, нет, обнародовать не надо, это вот, то есть все, пятое, десятое. Я считаю, что надо. Надо, пускай открыто отвечают, потому что они со своими хитростями уже достали, откровенно говоря. Прямо вот их ответ сразу же надо обнародовать, и все. Что бы они там ни ответили. 5000 солдат там, а не 50, пишет АК. АК. США рассматривают отправку до 50 тысяч военных в Прибалтику и Восточную Европу, сообщили источники The New York Times. Президент Джо Байден может принять решение на этой неделе. Пока, я не знаю, может быть, это другой какой-то источник у вас, но вот я читаю, как читаю. Слышь, американец, ну вводи свои санкции. Наши деды и не такие санкции пережили. Так вот, водилка в результате в берлинском бункере отравилась. Что, мы хуже дедов, пишет Эдмон. Эдмон, мы не хуже, наверное, и не лучше. Дело же не в этом, Эдмон. Дело в том, что не хочется проходить сквозь те испытания, которые выпали на предыдущие поколения. Ну вот, наверное, да? Они же ужасные были. Ну, посмотрим. Если проводить параллели с покером, то наша позиция выглядит как засиделись за столом, пора all-in. Осталось понять, пара тузов у нас в руке или разномастный мусор, пишет PS. А мне кажется, что, возможно, и хуже, пишет Диади. Лучше плохой мир, чем хорошая война, пишет Владимир. Да, Владимир, согласен с вами. Но тот плохой мир, который был, он был на условиях не наших абсолютно. Наши предлагают уравнять условия, чтобы и нам, и другим Американцы говорят, нет, мы только ради самих себя готовы. Ну, понятно. Война – это ужас. Переначал я Вигнали. Я не воевал Вигнали, но подозреваю, что да. Из того, что успел прочитать, из того, что успел увидеть, из той документальной хроники, которую я смотрю периодически. Хуже быть не может, чем война. Чего ж тут говорить. Так это оружие не боятся, загонят всем желающим, пишет Александр. Я понял. То есть потом в ДНР и ЛНР вот эти 80 тонн окажутся, причем просто их продадут туда и все. Я понял, о чем вы говорите. Окажется истерики, что с ножом и цирконом это Володя и Леша орут НАТО, не подходи, мы психически, пишет Николай Фисенко. Какой Леша, Навальный, что ли? Или что имеется в виду? Какой Володя? Я не знаю. Николай Фисенко. Я понимаю, что когда программу нашу, мою, слушают на Украине, может немножечко, ну, становиться плохо, ну, чисто физически, да. Во-первых, я бы не хотел, чтобы умирали украинцы. Это я вам скажу, Николай, это первое. И я бы не хотел, чтобы умирали русские. Уж тем более из-за американцев. Это первое. Второе. Я не знаю, кого вы конкретно называете Володей и кого вы называете Лешей. Но есть у меня ощущение... что если вы вдруг Володей называете президента России, то единственный ваш шанс это сделать, это в комментариях в интернете, да? Давайте будем отдавать себе отчет в следующем. Вы с территории Украины сейчас, видимо, пишете о президенте ядерной державы. Бравада ваша выглядит очень глупо, прямо даже по бабе, честно вам скажу. Если вдруг что-то пойдет не так, а есть вероятность, что что-то пойдет не так, об этом говорят уже во всем мире, вы, Николай, либо будете очень сильно плакать, как и мы все, либо не будете плакать, потому что уже, в общем, черви вас будут доедать, как и нас всех. Поэтому, Николай, понты свои, пожалуйста, поубавьте, ну правда. Ну невозможно же вот это вот, знаете, разудалые хлопцы влетают, начинают махать шашкой. Шашку свою давайте в ножны убирайте. Пошел серьезный разговор. Воевать с Россией 8 лет, когда Россия с тобой не воюет, это, конечно, очень интересное занятие, но не соответствует действительности, да? Потому что если придется, будет все очень плохо. Очень плохо. И в ваших интересах в срочном порядке выступить самым большим миролюбимым миротворцем, которого мы только видели. Потому что, а зачем? Ну, Джону-то пофигу, понимаете? Вот Джон сидит в Америке, ему вообще по барабану. Убьет Ваня, другого Ваню, или не убьет. Понимаете? А Ваня, он хоть на Украине Ваня, хоть в России Ваня, хоть в Белоруссии Ваня, хоть в Казахстане Ваня. Ваня, он и есть Ваня. Какая разница, где Ваня находится? Территориально. И вот один Ваня будет убивать другого Ваню. Как это хорошо для Айвана. Или кого там. Йохана. А, да, Джона. Я дурак, бросай оружие, пишет Питер, Москва. Обнародовать нужно, я думаю, что их ответ покажет всему миру и странам ЕС, что США дутая сторона, как и НАТО, пишет Ярослав. Я не на территории Украины, пишет Николай. Володя — это Путин, а Леша — это Гудошников, пишет Николай. Ну, Николай, если вы не на территории Украины, могу вам сообщить следующее. Я вообще не понимаю, что вы понтуете. Ну, типа, ваши понты, они в чем? В том, что вы уменьшительно-ласкательно обращаетесь к людям, это каким-то образом должно вас возвысить над ними? Ну, вот, Николай, понимаете, в чем дело? Я могу даже, если отчество свое напишите, я вам по отчеству вас буду называть. Но это никак не прибавит вам статуса и веса в обществе. Вы же, Николай, не решаете, когда и куда будет нанесен удар, правильно? И кем? Вы же, Николай, не решаете, кого и сколько ставить под ружье, правильно, Николай? Если вы находитесь на территории России, то сделайте так, какой приказ будет. Если вы находитесь на территории Украины, то вы будете действовать так, какой дадут вам приказ. И никто вас, Николай, спрашивать ни о чем не будет. Если вы находитесь не на территории России и Украины, а где-то далеко-далеко, и вы просто, ну, вот, русскоговорящий человек, то чего вы лезете тогда к нам? И чего вы нас травите? Ну, где-то находитесь далеко, где-то вам там хорошо, у себя далеко. Да, может, где-нибудь под пальмами сидите, я не знаю, или еще что-то такое. Ну и сидите в своими пальмами. Вам не умирать-то, какая разница вам? Че вы переживаете? Че вы тогда лезете-то нам, рассказываете? Про то, как кто и где выглядит. Сидите там в своих каких-то хороших странах, которые сейчас не участвуют в этих вопросах. Вы уже давно свой выбор сделали, если вы не на Украине, не в России. Вы давно уже куда-то свалили. Ну, свалили и свалили. Все, живите хорошей жизнью в своей хорошей стране, в которую свалили. Вы ж туда сваливали не для того, чтобы жить нашими бедами, правда? Вы ж туда сваливали, чтобы с нами никаких связей не иметь. Ну, вот и не имейте. Да крыса он, вот и все, пишет 386-й. Да почему, Саш? Ну, так и что? Нет, Леша, мы умрем вместе от ответного ядерного, но я уже старенький, пишет Николай. А что такой глупенький тогда, Николай, если старенький? Если мы умрем от ответного ядерного, значит, мы с вами, Николай, в Америке находимся? Потому что Россия-то первой бить не будет, вам уже это было сказано. В нашей военной доктрине нет даже идеи превентивного ядерного удара. Потому что наша доктрина оборонительная. Николай, вы же вот старенький, как вы утверждаете, но тупенький. Как так получилось, Николай, что за всю свою жизнь вы не узнали, как действуют наши вооруженные силы и, самое главное, наш ядерный потенциал будет и в каких случаях он будет использован? Если вы собрались умирать от ответного удара, значит, вы находитесь в Америке. Потому что у американцев не оборонительная, а наступательная военная доктрина, это раз. И у американцев предусматривается возможность превентивного ядерного удара, о чем они заявили на весь мир. Мы это прекрасно знаем. Николай, не будьте таким тупым, пожалуйста. Это немного раздражает. И самое главное, что вот, конечно, президента называть уменьшительно-ласкательным именем, это у вас ума хватает. А изучить военные доктрины нашу и американскую, вот это у вас не хватает. Ну, Николай, очнитесь уже. Перестаньте уже быть дураком-то. На старости лет надо набираться ума. Это иногда полезно. Зачем вы фантазируете про мое местоположение? Доктрина оборонительная, а слова это только слова, пишет Николай. Николай, все уже ясно. Вы просыпались, как песок сквозь пальцы. И ваша старость совершенно не пришла вместе с мудростью. Она пришла одна. У меня есть к вам одно предложение. Если вы не хотите себя дальше закапывать в этот песок и этот тлен безумия, который вы сейчас здесь продуцируете на YouTube-канале нашем в комментариях, остановитесь, покайтесь, скажите, что вы не разбираетесь в вопросе и всю жизнь занимались какими-то другими делами. И так получилось, что в последние годы вы заинтересовались геополитикой и подумали когда-то, посмотрев пару роликов на YouTube, что уже разобрались. Завязывайте, это целый мир, Николай, целый мир, понимаете? У нас есть идея в доктрине о превентивном ударе, и это заставляет елозить попой враждебной нам страны. Нет, у нас этого, котопёс, нет. Не тратьте свое драгоценное время, пишет К9. Не такое уж оно у меня драгоценное, оно у меня обычное, это время, такое же, как у вас. Ну вот. Просто меня всегда поражали люди, которые начинают как-то там, фантазировать насчет имен и фамилий и считают, что это круто и это добавляет им каких-то очков в информационном пространстве. Нет. Это как раз позиция такая, ну, слабая. Позиция, в которой нет аргументов, и человеку приходится там придумывать какие-нибудь обзывательства, знаете? Ну, нет аргументов. Но зачем мы это все вообще обсуждаем? Что, если завтра и обсуждать-то нечего будет и некому? Вот какой вопрос меня интересует. Для Николая, как говорил генерал Лебедь, глупость и тупость — это не отсутствие ума, а такой ум, пишет Ярослав. К российским нотам протеста, выражение бесчисленных озабоченностей, сожалением и наложением формального вето в ООН все уже давно привыкли и открыто над этим смеются. Поэтому важно, чтобы за словами президента что-то стояло, чтобы он там не имел в виду, пишет Смит. Смит, ну по поводу вето и то, как над нами смеются, Увы, я вынужден с вами поспорить, потому что я видел заседание, ну, это трансляции же идут, я с интересом наблюдал, как происходит заседание Совета Безопасности ООН, и то, как мы пользуемся там правом вето в разных вопросах, что там кто-то смеется, я ни разу не видел, что смеются пропагандисты некоторые, это да, это обязательно, обычно, причем те пропагандисты, страны которых не входят в ту самую известную пятерку стран, имеющих право вето. Да? А какие-то третьесортные государства, ни на что не способные, которые причалили к одному из берегов, и с этих берегов плюют в сторону нашу. Вот это, да, это присуще пропагандистам этих государств. В целом, я видел очень серьезное отношение к нашей позиции и наши очень серьезные ответы именно в рамках заседания Совета Безопасности ООН, а не в рамках информационно-пропагандистских войн на каких-то убогих телеканалах, радиостанциях, там, не знаю, еще чего-то. Если смотреть на оригинал, там вообще никто не смеется. Там вообще не бывает смешно. Там все сидят и напряженно, невероятно напряженно разговаривают друг с другом. Обвиняют, оправдываются, приводят контраргументы, грозят, но точно не смеются вообще ни разу. Можете посмотреть любое серьезное, а оно практически всегда, да, оно всегда серьезное заседание Совета Безопасности ООН, особенно экстренные заседания. Там люди собираются не ТНТ посмотреть, да, и там над шуткой Азамата посмеяться. Смешной Азамат, между прочим. Там люди собираются решить серьезные вопросы. Даже если они нерешаемы, эти вопросы, все равно попытка решить их предпринимается. Я бы на месте натовцев под все важные военные объекты еще в 90-х ТЯЗ заложил, так что все может кончиться очень плохо, несмотря на уверенность руководителей. Повыбивают козыри, пишет Панк 13. Не знаю. Извини, поздно подключился. Армению комментировал. Второй Казахстан, пишет Артем. Вы имеете в виду Саркисяна, который ушел? И все, что ли? А почему второй Казахстан-то? В Казахстане большая проблема была не с тем, что кто-то ушел с должности. В Казахстане проблема была с тем, что люди на улице вышли, а потом непонятные вооруженные люди появились на улицах. И начались грабежи, и боестолкновения с силами правопорядка и даже с армией. Немножко другая ситуация. А то, что Саркисян ушел, ну, если хотите, коротко скажу. Я думаю, что на фоне событий в Казахстане Пашинян проявил себя как человек вполне себе осознавший, кто друг, кто враг, и действовал он очень четко и, собственно, в той парадигме, которая требовалась от него, и поэтому он обладает теперь определенным кредитом доверия со стороны, например, Москвы, и нужды в противовесе для него более нет. Вот и все. Поэтому Саркисян сказал, что у меня как бы реальной власти нет, я пошел. Ну, потому что это, вероятно, правда. Я предполагаю, я не так глубоко погружен в повестку армянскую, честно вам скажу. Не так глубоко. Но это мое первое ощущение, которое вот возникло у меня, и вот я с вами делюсь. Свой Алексей глагол теряешь ты, на либеральные отливы, мой друг, отчизне посвяти души прекрасные порывы, последние две строчки не мои, пишет, ну, понятно. Если нам, над нами смеются в ООН, почему же тогда, как только мы проводим очередные учения или испытания, сразу у всех начинается истерия, думаете, о чем пишете, пишет Ярослав. Ну, Ярослав, это Смит написал. Я думаю, что Смит в каком-то смысле повторил те вещи, которые он слышит на определенных площадках информационных, где надменные журналисты из 90-х, продавшие по очереди всем олигархам, рассказывают о том, как над Россией смеются. Это же ведь как ролик, который записывал Навальный на YouTube, где «Разве может Россия создать прививку?» Да, ну вот не прививку, а вакцину. Да, вот, к сожалению, для вас, Алексей, хоть вы и в тюрьме сейчас, может и создала, и как бы очевиднейшим образом все ваши сторонники ей привились еще плюс ко всему по итогу. Но бывшие, видимо, сторонники, потому что посваливали все. Но не суть. Суть в том, что некоторые люди, называющие себя журналистами, на самом деле, конечно же, пропагандисты, и никакого отношения к журналистике не имеют. И вот эти заявления из разряда «над Россией смеются в ООН» обычно произносятся как раз-таки пропагандистами. «Над Россией не смеются в ООН», «мы не смеемся над американцами». Журналисты или пропагандисты могут поржать над тем, что американский президент где-то, ну, помните историю, он пукнул при королеве. Не помните? Ну, было дело, у него там проблем, потом мы делали колоноскопию. В высоких кругах вряд ли это вообще имеет хоть какое-то значение. Имеет значение, что Джо Байден на троне, на американском, и у него широчайшие возможности, которые он может использовать. Вот. Можно рисовать сколь угодно много разных обложек разных журналов. На них можно изображать лидеров с клыками и капающей кровью с этих клыков, и все что угодно. Это не имеет к реальной политике никакого отношения. Это забавы издателей, которые хотят угодить своим инвесторам. Все. Не более того. Поэтому, если твой инвестор Байден, он будет бравый рыцарь. Если твой инвестор Трамп, ну, то есть твой спонсор прямой, да, и, ну, и его окружение, то Байден будет слабым стариком нарисованным и так далее. Все это ясно, это пропагандистская история. Поэтому фраза из разряда «над Россией смеются», только дураки смеются над ядерными державами. Запомните это. Только дураки. А в правительствах стран, я надеюсь, не дураки. Я надеюсь. Ну, если и дураки, то не настолько. Да? Я смеюсь над своей зарплатой, пишет Вигнали. Вот это другое дело, Вигнали. Вот здесь, пожалуйста, можете действительно... Здесь правда. Чего уж тут говорить. Здесь можно смеяться сколько угодно. Расскажи про крещение женщины, пишет дядя Лозовчанин. Рассказал уже дядя Лозовчанин. Вначале вы просто поздно подключились. Так, напомните, под каким флагом наша сверхдержава будет на Олимпийских играх выступать? Очень показательно. Напомните, под каким флагом наша смехдержава будет на Олимпийских играх выступать? Очень показательно. Все, я понял. Ну, смотрите, человек, который применяет фразы «смехдержава», естественно, пропагандист. Я просто в определенный момент понял, что некоторые пропагандисты любят искать пропагандистов, а про них забывают в этот момент, потому что те, кого назвали пропагандистом, начинают изо всех сил оправдываться. Я подумал, почему мне не заняться поиском пропагандистов. Смех держава, так же как пропа и там гандист, да, но вы как-то по-другому пишете, так же как либераст, так же как и прочие вот такие слова, да, это, во-первых, низкий штиль. А во-вторых, это слова из вокабуляра пропагандистов, как раз-таки. Вы пропагандист, это первое. Начинаем с этого. Второе. Наша страна, а не смех-держава, как вы пишете. Вам очень хочется, да, вот это вот все. Уркаина, смех-держава, либераст. Да, вот эти все вещи вам хочется. Убогие, на мой взгляд. Всегда считал их убогими. Эти слова вот эти вот все, неологизмы авторские. Будет выступать под олимпийским флагом, да, потому что против нас в определенный момент была развернута широчайшая кампания, да, дискредитировавшая наш спорт и нашу страну. Сделано это было неспроста. И делалось это, по сути, вместе с Майданом в Киеве. Вот так, примерно. Вот и все. Задача была простая. Россию унизить по всем фронтам. Унизили. Все понятно. Вы хотите на этом оттоптаться? Дополнительно. Оттопчитесь. Россия от этого хуже или лучше не станет. Вы от этого умнее выглядеть не будете. Все. Ваше положение никак не изменилось. Как и Россия. Значит, ищу девушку из кафе «Город Минск», улица Богдановича, 26, к ней туда, ее знакомый пришел, но я только имя спросил, ушел, не хотелось бы этого делать, но не мог себя остановить, пишет Дмитрий. Что это вообще такое? Допинг меньше жрать надо было в 2014 году, Дмитрий пишет. Дмитрий, ответ вам простой, Дмитрий Краснов. Допинг жрут все, некоторые зарубежные спортсмены даже притворяются астматиками, и при этом становятся чемпионами из года в год. Допинг жрут все, нападают не на всех. Это о чем-то да все-таки говорит. Поэтому давайте будем говорить откровенно. Ну, кстати, а что? Последние же Олимпиады уже были без допинга, насколько я понимаю. И, в общем, наши себя проявили неплохо. А это значит, оправились. А это значит, дальше будет только лучше. Если, конечно, не война. Вот если война, уже не до Олимпиад будет, да? Все эти квазивойны нас не будут интересовать. Посольство США в Белоруссии, последняя новость срочная, призывает американцев сохранять бдительность в связи с необычной военной активностью России. Понятно. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.